час с Владимиром Жириновским.
Михаил Антонов, Александра Кочнева и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Мы сегодня говорим об образовании.
Друзья, радио «Комсомольская правда». Очередная встреча с лидером фракции ЛДПР Владимиром Вольфовичем Жириновским. И начало учебного года вот совсем недавно произошло. Естественно, мы будем говорить и про образование, про школьное, про высшее, про нашу науку. Давайте со школы начнем, Владимир Вольфович. Столько много предложений. Ввести профориентацию, шахматные кружки открыть, единый учебник истории, второй иностранный убрать, что-то добавить. Вот ваше осмысление вообще программы образования нынешней, школьной?
Ну, вот здесь два подхода. Можно на самом раннем этапе делить школы на гуманитарные и технические. Но здесь мы можем ошибиться, потому что, допустим, это с 8 класса разделить, пойдет в гуманитарный лицей, а другой в технический. А он передумал. А мы его учим только литературе, истории, искусствам. А другой, наоборот, передумал идти по этой сфере, где техника, физика, химия, астрономия и так далее. Это вот опасно. Поэтому все-таки подход должен быть универсальный. Пусть изучают все предметы. Все, что успеют за учебное время. Например, в Германии, в других странах Запада ввели уже 12 класс. Он чисто профориентация. Вот он 11 лет учился, наконец он выбрал предмет. И вот его он будет заниматься, учить весь 12 класс. Чтобы он наконец понял, здесь нет ошибки. Ты действительно хочешь быть врачом, поваром, парикмахером, инженером, программистом и так далее, летчиком. Вот этим предметом целый год и практику проходить, изучать. Но мы отстаем. Я попал в реформу образования 58-й год, Хрущев. Тогда добавили в школу производственное обучение. Это хорошо. С 8 класса мы были прикреплены к какому-то заводу. У меня был авторемонтный завод. Однокласснику не понравилось его маме. Она перевела его в школу, где химическая ориентация была. То есть родители решали. И это ошибка. В конце концов он стал телеоператором. А чего его кидать туда-сюда? Ребенок не знает в 15 лет, в 16, кем он будет. Я даже сам колебался. Это военный, следователь, дипломат, юрист. Ну вот, видите, направление. Да. В результате вообще я об этом никогда не думал, что вот политическая деятельность будет.
Хотя, с другой стороны, базис иностранных языков остался.
А это все для депутатской, для политической деятельности все сгодится. Но у меня во дворе парень жил, до сих пор я его помню, Виктор Спирин. Сейчас в Петербурге живет. Он стоял как-то вот так на перепутье и говорил мне, вот не знаю, в кораблестроительный мне поступать или МГИМО. Это же такие полярные вещи. Ну, МГИМО-дипломаты, кораблестроительный инженер. То есть они не знали. Он не знал, он просто так, слышит, о, Ленинградский кораблестроительный институт, о, в Москве МГИМО. То есть слушали или выбирали вузы, которые больше звучали. Потом технически звучали, физтех, МИФИ, Бауманка, о, давай туда пойдем. То есть это неосознанно. Поэтому главная цель школы не только дать хорошее образование, воспитание, но помочь подойти к выбору профессий. Вот, например, МГУ. 40 факультетов. Ну, пускай я бы как бы делал бы, как я декан любого факультета, вызываю первокурсников после первого семестра и говорю, ребята, мне кажется, вы не туда попали. Пойдите вот на философский факультет, на медицинский, мировая политика, исторический. Может быть, там вам ближе это. Они наоборот делают. Они не отпускают студентов. Потому что на количество студентов падает количество стипендий преподавателей. И тем самым мы тормозим. То есть вузовские работники не заинтересованы в правильной профориентации. Им нужен контингент. Как врачам нужен контингент больных. Меня вот направили в больницу вырезать гланды по плану. Сидит уролог, не уролог, а отоларинголог.
Отоларинголог, да.
Да, из больницы хирург и говорит, слушай, направление больных, у меня пустые койки. А если койки в больнице пустые, врач получает низкую зарплату. Если заполнен, он выше получает.
А вот у вас меня... и с гландами все нормально было?
Конечно. А я пришел просто, что там запершило в горле. Дай там мне календулу, пополощу и все. Он меня, бери вот парень в это, забирай его, мне 16 лет. Взяли, вырезали. Ну что это такое вообще?
А вот вы сказали, что...
Так же аппендицит вырезали, я пошутил. Я не был в больнице, слышу, в больнице, и в основном аппендицит. Слышу, какие там эти симптомы. Да вот у него, говорит, жалуется, в правом боку болит. Я стал прикидываться, говорю, вот у меня болит правый бок, все, колет. В больницу вечером, утром на операционный стол. Идиотизм. И врачи это не подготовлены. Ну, вы анализы возьмите у меня. Есть воспалительный процесс? Вы что делаете вообще? Вы же мне две операции сделали просто так, для плана. Как и приводы в милицию. Для плана приводят миллионы людей при советской власти.
Да, да, палочная система.
Чем больше привел, тем быстрее какая-то премия, надбавка.
Поэтому школа... Вот вы сказали, что значит, ни в коем мере родители не должны там... Вот я хочу, чтобы ты стал юристом, медиком, еще кто-то. А кто ж тогда должен выбирать? Вы
15
сами...
лет ребенок сам не может, вы же сами говорите.
Ну, нельзя его подталкивать. Вот занятие спортом. У меня жена... Вот Игоречек, пусть он ходит, теннис занимается большой. У меня этого нет желания. И у него. То есть он у меня. И что ты его подтаскаешь? Она его то на большой теннис, то плавание. Это было модно. Плавание, бассейны. То есть ничего же не получилось. Мы в роду, он у меня. Нету тяги ни к какому виду спорта. Оставьте в покое. Давайте в другую сферу. Например, самодеятельность. Я там какие-то танцы. Что-то мог там немножко. А самое главное, меня привлекала философия, эти размышления, как устроен мир и так далее. Мать или отец, они хотят видеть в своем ребенке того, кто из них не получился. Вот музыка. Сколько я прихожу в дома, пианино, никто не играет. Но вот было модно, пианино должно быть в доме. Девочка, мальчик, музыкальная школа, замучают детей. Обычная школа, музыкальная, кружки, иностранный язык, плавание, там, футбол, шахматы. Вы что вообще издеваетесь? И ребенок нервничает, ему это не хочется ничего. Он плачет, он злится. То есть ни в коем случае. Должно быть желание. Хочешь – иди, не хочешь – не иди. Как питание. Все эти бабушки, дедушки, мамушки перекармливают. Иди покушай, за папу, за маму, еще и впихивают. Ну что, Ди, потом ожирением ребенок.
От бабушки никто голодным не уходит.
Да, и потом люди мучаются, диеты придумывают, хотят похудеть. Эта школа должна дать знания именно во всех сферах. В том числе с семьей связанная. И самое главное, профессия. Если вот ты нормальный, образованный отец, ты возьми за руку своего подростка. Хочешь врачом быть? Ну-ка пошли. Вот морг. Заходи. Ах, боишься покойников? Ну-ка пошли операционная. Ты чуть в обморок не падаешь? Там кровь идет. Ну-ка пошли, там он где-то разрезали запах гноя. Тебя тоже воротит? Только ты врачом не можешь быть. Тему закрыли. Ты хочешь быть юристом? Пошли в нотариальную контору. Ну-ка садись, смотри, что она делает. Пошли в суд, смотри, что делает судья. Пошли прокурор, пошли, значит, юрисконсульт на работу к себе привезти. Вот посмотри, чем занимаются юристы в нашем юридическом отделе. То есть научите, покажите, какая, что за профессия, экономист. А сейчас самые модные – это программисты. Давай отведем мальчика туда, где сидят программисты, компьютер, все это, интернет. Давайте. То есть надо показать ему. Показать. Он не хочет и не надо. Не надо. Пусть в нем созреет. А у меня два знакомых было. Один адвокат, в 45-50 лет он стал фотохудожником. В нем проснулся фотохудожник. Другой таможенником работал 20 лет. Оказалось, он художник просто. Пишет картины, уже выставка в Париже. То есть в каждом человеке есть затаенный талант. Задача его разбудить. Вот берешь ребенка, Третьяковская галерея, там, Пушкинский музей. Видишь, заинтересован, стоит, долго смотрит, глаза у него так запылали, что-то ему нравится, давай еще, худо этот, и за студию отведем, там, где может его поучить чему-то. То есть приведи его, пусть его послушают, посмотрят, обязательно, танцуют хорошо, ну давай посмотрим, куда-то проведем. То есть,
раньше дома пионеров были, Владимир Вольфович, сейчас...
Сейчас есть кружки, наймите преподавателя, в музыкальную школу пойдите, пусть его прослушают, все вот ансамбли. Конечно, идеальный вариант восстановить все виды кружков, чтобы прям перечень, и смотришь. Вот. И желательно и в тот, и в другой, и в третий, понемножку. И посмотреть за ним, что-то ему проснется у него, что-то ему понравилось.
Продолжение нашего разговора с лидером фракции ЛДПР, депутатом Госдумы Владимиром Жириновским, вы услышите через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Час с Владимиром Жириновским.
Это интервью, разговор с лидером фракции ЛДПР Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мы сегодня взяли тему образования, причем от дошкольного образования до образования институтского.
Вот ведь часто родители жалуются, что дорого это все получается. Вроде и есть кружок.
Это другая часть. Это другая часть, согласен. Дорого, и одежда дорого, и компьютеры дорого. Я беру то, что бесплатно. Вот какие книги он читает? Посмотрите. Дайте ему 10 книг. Детективы, там, фантастика, там, какая-то классика 19. Посмотрите, что его тянется. Вот у меня рука тянулась. Если бы за мной наблюдала моя мама, отец, к сожалению, с нами не жил по политическим причинам, должен был уехать, поскольку был сыном фабриканта Западная Украина. Его отца, дедушку оставили, чтобы фабрика фурочила, а его в лагерь, в трудовой. Это советская власть с 1939 года наводила порядок в вновь приобретенных территориях. Поэтому он не мог жить с нами. Вот. А мама, ей некуда было. Она все время работает, работает, уставшаяся. Так я сам. Мне нравится философия. Я иду на развал книжный, беру книжку «Основы философских знаний». Мне нравится политика. Я иду на развал, смотрю «Основы политических знаний». Экономика, надо быть знакомым, основы экономические. Я беру эти книги, 9 класс, 10. То есть, если бы за мной наблюдал бы отец, старший брат, они бы увидели. Меня тянет в гуманитарные сферы и ближе к политическим. Я вот отец, два сына у меня. Вот старший ловит матч футбольный, а я младший. Я ловлю сообщения из Москвы. В Москве разоблачена антипартийная группировка, Маленков, Молотов, Каганович, Шипиот. Я слушаю. Там лидер либеристского меньшинства в парламенте Лондон сделал заявление. И я, как отец, смотрю, вот смотри, его интересуют политические новости. А этого футбол. Вот пускай футболом занимается, не мешай, ему нравится. А этого давай, как книжки ему больше связаны с международными отношениями. Давай его готовить в политический вуз, вот МГИМО там, или как я, ИСА закон. Надо наблюдать за ребенком. Он начинает к чему-то тянуться, но родители не видят этого. Они устали. Поэтому идеальный вариант, конечно, домашний воспитатель. Классный руководитель. Но классный руководитель – учебный процесс. Там уже уроки сдавать, экзамены – некогда. А вот в быту уже посмотреть, куда он хочет, что его интересует. Это вот как бы проблема, что нету воспитательного такого процесса, когда идеальный вариант – взять воспитателя. Вот как раньше было в дворянских семьях. Да? И он наблюдает. Давай пианино, да не хочу я. Давай пойдем на выставку, не хочу. То есть надо смотреть. Бывает отторжение. Это не хочу. Футбол, да не получается у меня. Не буду я плавать. Хорошо. Дальше, зоопарк. Наблюдает за животными. Ему нравится. Снова просит зоопарк. Просит купить птичек там какой-то, там ужа какого-то. У человека проснулось. Может быть, он будет... Если сознание, биология его направим. Это ему нравится. Может быть, окончит зооветеринарный институт. Или еще что-то ближе к этому. Или экология. Он наблюдает, там, как говорится, его раздражает там, грязь, где-то там пруд, там, какие-то вот такие вещи, там, какие-то там эти вот свалки. То есть наблюдать экология, надо. Кто это будет делать? В нем это есть. Но давайте разбудить надо.
Хорошо, разбудили. Разбудили. И вы сейчас абсолютно верно, Владимир Иванович, сказали, что родители, которые чего-то недополучили, все, конечно. Главное, чтобы ребенок, то, что во мне не получил, у него
получил. В него, да.
В него.
Это опасно.
Поэтому он только высшее образование. Да. Никаких после 8-9 класса он не поедет. Что, ПТУшник? Да. Нет, что? А у нас рабочих профессий не хватает. А у нас сейчас каждая мама, каждый папа хочет, значит, видеть в своем, да, вот, чтобы в институт поступил.
Ошибка. Значит, надо что делать?
Да.
Объяснить родителям. Не губите этого парня или девушку. Вот он, чувствуете, ему не нравится в школе, 8 классов. Давайте в ПТУ, техническое училище. Он его заканчивает, идет на завод, идет в армию. И потом он сам решит, все-таки мне на завод вернуться после армии. Или я пойду, уже я определился с профессией, на какой-то факультет какого-то университета поступлю. Ну не мешайте вы ему. Его счастье будет, любимая работа. Если вы ему навяжете ту работу, где вроде бы хорошо платят, иди в торговлю, иди в общественное питание. Слушайте, ну ему это не нравится. Но ему это не нравится. Поэтому самое страшное. Вот я помню, в брак вступали и пришли к моей маме посоветоваться. Девушка-соседка, она не любила жениха. Он был инвалид. Какие-то у него руки исключенные, ноги. А мама ее уговаривает, да иди ты. Но он же драматург, он пишет пьесы, ему платят гонорары. Ты же будешь жить, иметь деньги. То есть моя мама исходила из материального достатка. Мы жили бедно, и ее советы были направлены чужим. Что все-таки вот когда ты нищий, то вообще ничего у тебя нету. Голод, как говорится. Ну, вот это, я это запомнил с детства. Зачем же это подталкивать? Конечно, он умер. Она рак мозга и тоже умерла. Потому что несчастно. Нельзя жить по расчету. Ну, нельзя. Нельзя идти на работу, тебе противно. Вот я, значит, был возмущен. Сперва университет. Какой турецкий язык, литература, мне это не надо. Ректор распределяет по языковым группам. Не хочу я это. Западные языки еще ладно. Французский, английский, немецкий.
А у вас тюркский.
А это турецкий. Я с Казахстана приехал, он мне там надоел. Это одна и та же группа языков. И я не было некому подсказать. Володя, тогда было 32 факультета. Нет, 16 еще было тогда. Ну, пойди на другой факультет, юридический, философский. Я 6 лет долбаю, пока не закончу. Не мое. Потом мне в армию опять с турецким языком. Да что вы делаете? То есть я себе продлил пытку. Только после армии я иду на работу. А какая? Советский комитет защиты мира. А что, меня это не интересует совершенно? Связи с движениями сторонников мира в Западной Европе. Меня ни движение это не интересует. Ни Западная Европа, ни они. Там бабушки, дедушки ходят. Там, да, мы за мир, во Вьетнам, что там. А мне это, я молодой, мне что-то другое хочется. Потом я иду на работу. Высшая школа правдвижения. Зам декана по работе с иностранными учащимися. Вьетнамские студенты, монгольские. Меня это не интересует. Ни Вьетнам, ни Монголия, ни студенты. Это все время работа, которая мне противна. Я иду в иностранную юридическую коллегию. Наследственные дела советских граждан за рубежом. Да мне наплевать на все эти наследства. Они-то, родственники их там умерли. Вот оформлять им как нотариус. Что такое? Издательство «Мир». Переводим всю научно-техническую литературу на русский язык и наоборот на все языки мира. Я не редактор. Я не переводчик. 20 лет я был на нелюбимой работе.
Вы 20 лет мучились?
Да. 20 лет, пока не пришла перестройка, и можно было создавать партии, и я пошел по пути вот участия в общественно-политической жизни страны, и, наконец, один из учредителей новой партии, пошло-пошло. Вот здесь уже мне нравилось.
То есть сохранить Советский Союз, вы бы так бы и зачахли бы, да?
Естественно, я бы ушел на пенсию быстрее бы, и, конечно, было бы плохо мне, потому что я... меня какая работа интересовала? МИД. КГБ, допустим, и райисполком, горисполком, ну, политическая работа, управлять городом, международные отношения, безопасность, полиция, МВД. Ну, я не член партии, меня туда не брали бы. Все. В этом же беда была советской власти. Ты будешь, может быть, 7 пядей во лбу, но тебя никуда не возьмут, куда ты хочешь. Я ходил мимо МИДа, и вот бы мне там работать. Ну, потому что вуз-то у меня иностранный был. И работа дипломат как-то звучала красиво. Сейчас бы я не пошел. Вот сейчас-то мой опыт. Вот сейчас выбирать профессию. Я бы ни за что не пошел в языковый вуз. И никогда бы не мечтал работать в МИДе. Мерзкая работа. Вот посла в Турцию убили.
Да?
Я приезжаю, он меня встречает. Он мне все устраивает. Он меня обслуживает. Посол, обслуживающий персонал. Это звучит чрезвычайный, полномочный. А что он делает? Обслуживает. Как и Лавров, обслуживает поездки президента за рубеж. Готовит их и бумаги, как бы это сопровождение. Мне нужна была самостоятельная работа. Поэтому политическая сфера, здесь я самостоятельно. Здесь мы определяем, чем заняться, а мы занимаемся всем. Поэтому вот эта вот школа, она может помочь, но не хочет. И вуз может подсказать, ну перейди в другой вуз, ну уйди в другой вуз. Нет, нельзя, ему нужны эти студенты. Ибо у него преподаватели под количество этих студентов. Я сидел, предмет «Введение в спецфилологию». Академик Севартян, помню до сих пор, да, 55 лет прошло. Я и он, все, двое. Да что ж такое вообще? Понимаете, как тяжело сидеть с академиком?
Не прогуляешь.
Да не отвернешься, неудобно. Не поковыряешься в носу, ничего нельзя. Так вот, меня не отпускают и не будут отпускать. Потому что под этого академика нужны студенты. У нас было соотношение студентов-преподавателей самое высокое, как в Академии Генштаба. 1:3. На 3 студента один профессор. Это хорошо, если любимая профессия. И тебя научат как следует. А мне это было противно все. Я не хотел этого ничего. Я хожу на философский факультет, там пишу курсовые работы. Они узнают и говорят, ты зачем туда ходишь? То есть они ревнуют. Если вдруг я перейду туда... У них меньше студентов, часть кафедры хотя бы одного сократят. А зачем же? То есть, чтобы преподаватели имели работу, делали количество нужных студентов. А студенты не хотят, их держат. Это вот страшно. Нужно наоборот помочь. Володя, ну я был молодой еще, давай на философский, мы видим, тебя туда тянет. Я там пошел эти курсы, написал курсовую. Хотел на 4-м, они меня остановили. Ты должен писать у нас. то есть прикреплен к нашей кафедре вот таким вот методом запугивания. То есть не то, чтобы подтолкнуть меня, ведь 16 факультетов. Я мог пойти в факультет журналистики. В этот вот экономический, юридический, философский. Сколько их было? Не делают этого. То есть школа не делает, родители не делают, вуз не делает. И на работе. Там, когда видно, что человек получил образование и профиль, и соответствует учреждению, но работа ему не нравится. И опять никто не помогает. То есть мы издеваемся над человеком, мешаем ему выбрать, найти правильную профессию и стать специалистом в этой сфере.
Владимир Вольфович Жириновский, лидер фракции ЛДПР. Продолжение следует.
Час с Владимиром Жириновским.
Я Михаил Антонов и Александра Кочнева, и Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР. Продолжение нашего разговора об образовании.
Итак, допустим, человек устроился МГУ, неважно, биологический факультет, Тимирязевская академия, он агроном. Все прекрасно. Сейчас бюджет. Мы сейчас говорим про бюджет. Сейчас что предлагают? Снова вернуть, а вы это застали, распределение.
Да.
Государство на тебя потратило деньги, ты занимал бюджетные места.
Будь любезен отработать.
Будь хотя бы
специальности 5 лет.
Хотя бы 5 лет. Если ты платник, пожалуйста, да, ты заплатил свои деньги, хочешь, будь агрономом, хочешь. Вы к распределению вообще в целом как относитесь?
Вот здесь опять будет большая ошибка. Сегодня действительно 25% выпускников не имеют работы по их подготовки по профилю. На Северном Кавказе 44% вообще они безработные. Не только по профилю, вообще нет работы. То есть перепроизводство лиц с высшим образованием. И некоторые говорят, дайте нам распределение. Они не понимают. Если государство вновь введет обязательное распределение, все получат направление на работу. Но в другой город, на север, в пустыню, в степь. Они этого не понимают. Как выборы. Я провожу параллель, чтобы было понятно. Вот кричат, дайте нам выборы губернаторов. Вам дали. Вы даже выдвинуться не можете. Вам такие фильтры установили, что вы даже кандидатом не станете. А когда назначали, это проще было, быстрее, дешевле. Нет, дайте нам выборы. Или дайте смешанную систему. Мы хотим через округа идти. Но кто пришел через округа? Ни один. Так и здесь. Мы введем обязательное распределение, и они все завоют. На 3 года тогда было при советской власти. А сейчас 5 лет, как он от папы с мамой уедет, все. Там жилья нет ему, ничего нет ему. Работа будет, будет жить в общежитии, будет снимать комнату. Чужой город, работа по профилю, 100%, может быть, даже карьера есть. Ты приехал инженером, станешь старшим, главным, начальник станции, то, другое, третье. Но другие люди... Другое совсем все, вот твоя аура другая будет. Поэтому все-таки пускай лучше будет свободное распределение.
А почему нельзя на место? Ведь в армии сейчас сделали так, да? Дальше там, раньше могли парни из Москвы на Камчатку отправить. Сейчас все-таки, ну, как-то Московский военный округ. То же самое, закончил ты в Дагестане, ну, и иди ты в дагестанскую больницу, в Махачкалинскую.
Не хватает. Не хватает. Том-то, армия – это воинские части. И они по всей стране. И тогда действительно был, какой смысл был тогда у советской власти посылать ребят на Дальний Восток или на юг, а с юга на север, чтобы лучше узнали страну, чтобы перемешать население, чтобы они переженились, вышли бы замуж не у себя на родине, чтобы как бы это вот плавильный котел какой-то сделать. И действительно 22 миллиона детей родились от смешанных браков. Если бы это продолжали бы, мы сегодня имели бы действительно однородное. Мы все граждане России, все там, у всех несколько кровей, какая-то национальность. Извини, мы не можем это делать акцент на какой-то одной национальности. Это вот это. Когда это уже отпала необходимость, поняли, что это не играет большой роли, это дорого стоит гонять солдат, призывников на Дальний Восток, условно, даже на север. Поэтому, конечно, легче им служить дома, в этой области, на субботу-воскресенье ездить домой, или кто-то приедет к ним. Вот. А распределение, вот Томск, город студентов, там одни университеты, а работы нету. И прекрасные университеты, и прекрасная обстановка, но нету работы. А работа в Магадане, а работа там, на Кузбассе, а работа в Калининграде. То есть работа есть. Здесь мы как должны помочь? Базу данных дайте, чтобы люди перешли. Вот сейчас перейдут на 5-й курс. заканчивают, или четвертый курс, бакалавры. Они сейчас начали и весной закончат. Покажите им, где есть места работы. И ты думай, по твоему профилю вот работа, значит, Самара, а у тебя где? А у тебя Сызрань, а у тебя где? У тебя где-то там Льгов, Курская область. В общем, думай.
Спешись, узнай.
Начинай,
что,
да. Да, скажи, я готовлюсь, у вас есть вакансия, я заканчиваю, и меня могут к вам распределить. Поезжай туда. Что ты, ну потрать деньги, съезди, посмотри. Этот город, этот завод, лаборатория, это мастерская. Ну ты должен увидеть все это своими глазами. Поговори, кто там уже работает несколько лет. В этом плане базу данных нужно дать, чтобы он знал, куда ехать. Работа есть. Вот Москва. Здесь вакансии на 30% больше, чем те, кто стоит на учете в бирже труда. Все могут работать. Но он не имеет ту, которую хочет. Поэтому он фиктивный безработный. Он ждет место архитектора. Этого места нету. Но работа есть в Москве. Поэтому по количеству рабочих вакансий больше в Москве, чем безработных. Но качество. Есть вакансия уролога, а он офтальмолог. Ну, жди, когда освободится место офтальмолога. Поэтому лучше все-таки, чтобы... Как можно сделать? Например, обязать все предприятия, учреждения принимать стажерами любого выпускника. 6 месяцев. После этого решать вопрос. Нужен вам? Берите. Нет. Вы стажировку прошли. У человека есть опыт. Может, он еще в другом месте постажируется, еще. Но когда он придет с трудовой книжкой, и он увидит, что он бегает уже 5 лет, по 6 месяцев везде стажируется, в 5 местах, ну, наверное, он сам не очень хороший работник.
Да, летунами так нигде, их называли. Да?
Если его нигде не держат. Ну, может быть, он ищет себя. То есть, как в любви. Человек, может, полюбит в 50 лет. А ему говорят, выходи, женись 27. А девушка полюбит 40. И говорит, выходи замуж в 20, а то останешься старая дева там, или вообще какое-то будет впечатление о тебе не то. Поэтому это, мы же не знаем, что заложено. Вот я по любви до сих пор не могу полюбить. Я жду. Вот мой организм такой. Я посмотрел на отца. То же самое было отца. Это генетика. Вот не можем мы. У нас в роду полюбить могут очень-очень редко и очень-очень старшем возрасте. Но не нравятся все.
Но зато уже навсегда, наверное.
Это опять не надо. Вы из советской эпохи вышли. Ну, причем же навсегда, до гробовой доски. На время все мы временщики на этой планете. И работа временна, и любовь временна, и карьера временна. Все временно. Как получится? Месяц или 10 лет? 2 года или 50 лет. Но нельзя ставить задачу. Все, это же пугает людей. Все, пришел к нас до пенсии работай. Не хочет он здесь сидеть до пенсии. Вот все, полюбили, значит, на всю жизнь. Какую на всю жизнь, когда через 5 лет они очень изменятся резко. Поэтому мы не должны давать вот такие ориентиры. Ведь люди сейчас имеют возможность по всему миру ездить. Почему они едут? Они думают, может, в Австралии мне понравится. Может быть, мне в Канаде понравится, может быть, там это в Африке. Вот один парень в Таиланд уехал и по берегу моря гуляет, ходит. Сдал квартиру в Москве. Условно там. Нет, ну как остался? Он москвич, он гражданин России. Но он ищет себя. Сдача квартиры в Москве, там 50 тысяч минимум, ему хватает там. На 20 тысяч он живет в месяц, снимая жилье. 30 тысяч у него еще накопление. Так он ходит, он ищет себя. Он каждый день выходит на пляж и ходит по нему. Теплое море, ничего не надо делать. Вот его там комнатка, есть у него питание, экзотика. Он ждет, когда в нем что-то проснется. Художник он, поэт, писатель. Кто он будет? Сегодня блестящие возможности. Поезжайте где-то себя, поищите.
Хорошо, если есть возможность квартиру сдать. А у кого нет такой возможности работать, но не любим работать, потому что деньги нужны.
Конечно, трудности есть. Я говорю, есть у человека квартиру сдал и уехал. А есть, наоборот, вторая квартира пустая стоит, он ее не сдает. Поэтому у каждого человека разные условия жизни, но мы должны подсказать друг другу, помочь. Вот в плане по любви нельзя помочь. Здесь это такое глубокое внутреннее чувство. Тебе, может быть, 100 человек тебе покажут, ты никто не понравится. А может, выйдешь на улицу в трамвае, и ты, наконец, увидишь свою девушку. Я вот влюблялся 3 раза в поезде. То есть у меня натура, я должен быть в движении. Мне 14 лет, поезд Москва-Алмата. Мы из Москвы возвращаюсь от родственников. Плацкартный вагон наверху, я сел 3-е. Вторая полка. Лежу на боковой, девочка. И мне нечего делать, я смотрю на нее. Другого некуда смотреть-то. Вот так и смотрю, она лежит, ее голова, она читает книжку. Чем-то понравилось. 3 дня поезд идет. И я постеснялся попросить телефон, уж первый раз в жизни. Что-то мне повернулось. Чем-то мне художник, папа, 2 дочки, и, видимо, возил в Москву на экскурсию. 2-й раз. Поезд Одесса-Жлобин. Через 3 года приблизительно. Через 5 лет. Это был 60-й год, это 65-й. В соседнем проеме тоже плацкартный вагон. Девочки разговаривают. Тоже как-то одна мне приглянулась, взял телефон. Она из Могилева, Беларуси, а я в Гомель ехал. Тоже как-то пообщались. Вот в поезде. 3-й раз... В Паланге. Иду один по пляжу, и девочка лежит, загорает, Светлана, из Ленинграда. Тогда еще Ленинград был. Вот 3 раза мне как-то что-то такое показалось, что я мог бы полюбить. Все. Мы расстались, потому что они все из других городов. Сперва я не взял телефон. Могилев тоже чужой город. И Ленинград. Я к ней ездил. Здесь взял телефон. Я к ней приезжаю, она ко мне приезжает. И потом у меня мама как-то была, потом мама умерла, и как-то это все это как-то вот не получилось. Потому что не хватало силы, не очень сильное было чувство. Вроде нравится, а кто научит нас? Кто подскажет? Да все я своим путем шел. Но я тот тип мужчины, который не может вот сразу полюбить и сразу там жениться. Владимир, до сих пор жду. Потому что я не хочу умирать, не полюбив по-настоящему. А пока нет ничего. Где я полюблю? Вот в этой комнате, в своей машине я еду. Это нужно видеть людей.
Обновленная людей. Дума, Владимир Владимирович.
А что обновленная дума там? Это? Они все враги мои. В том-то и дело, есть аура отрицательная. Нужна положительная аура. Курорт. Вот песню, помните, Вахтанг Кикабидзе? По аэродрому, да. По аэродрому лайнер пробежал, как по судьбе. Для кого-то летная погода, для кого-то проводы любви. Я когда услышал, думаю, какая песня, смотри, как она соответствует всем, кто едет на курорт, там, отдохнув, люди наконец начинают смотреть. Просто
время
как на человека.
Время глядеть по сторонам. Время есть.
Время. И они чуть отдохнули. Нету начальника, нету родителей. И немножко люди начинают смотреть друг на друга. Именно как мужчина на женщину. А женщина на мужчину. То есть, что это такое? Это же редко бывает. Речаешь, и там опять. Это узкий контингент. Мне бы надо таких санаториев 100-150. 1000 женщин я смотрю. О, наконец я там встретил. Это же невозможно организовать. А профессию все-таки легче. Мы должны помочь. Хотя и в этой, во всех сферах должны прийти учителя-психологи, социальные психологи. Их нету до сих пор. То есть мы не помогаем человеку. Мы его репрессируем. До сих пор общество и у нас, и у них репрессивное. Надавить, наказать, поставить на место, ограничить, не выходи. Чипы вставят скоро везде. Все чипы, чипы, чипы. Вообще, человек ничего не надо. Дома сиди, смартфон, выполняй работу. Мы тебе пришлем работу по электронной почте. Отправь заказ, деньги получишь. Пиццу привезут тебе. Ты вообще, ты робот.
Мы продолжим буквально через несколько минут наш разговор с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским.
Час с Владимиром Жириновским.
Давайте вспомним. Вам стипендий хватало, Владимир Владимирович, когда вы были студентом?
Мама высылала.
Высылала все-таки, да?
Стипендия была повышенная. 42-70. Сегодня это 4 тысячи. Почти, ну, 5 тысяч, грубо говоря. Угу. 5 тысяч. И мама присылала где-то 3 тысячи. С сегодняшними деньгами. Угу. 30 рублей.
30 рублей.
И вот 8 тысяч. Я на них с трудом жил. 2 рубля в день. В смысле, 20 рублей в день. Это 20. 2 тысячи. Не 8 тысяч. Значит,
ну, по 2
тогда
рубля,
2 рубля, 200 рублей.
200 рублей. Да, да.
Да, и вот на проезд, покушать, скудное питание. Там, 70 рублей завтрак, там, 100 рублей обед, 70 рублей ужин, 30 рублей на проезд. Все, вот и все эти 200 рублей у тебя в день уйдут. А купить новую рубашку, галстук, это вообще денег не хватит. Поэтому, конечно, это проблема. Но эти деньги все-таки мне хватало, чтобы я не шел работать. Очень много ребят смотрел, шли работать. На вокзалы, грузчиками. На все лето завербовывались в Сибирь, на какие-то стройки. И там зарабатывали денег. Потом они скопили, купили себе кооперативные квартиры. Я спокойно учился. 6 лет. Мне этих денег хватало. Но, конечно, я не шиковал. В кафе очень редко, и самый такой скудный заказ, такой официант недовольный, там, заказал там по минимуму все. То есть это вот проблема. Но я говорю о другом. О том, что все-таки вот молодой человек, на него падает все это. Вот как нам ему помочь? В принципе, сегодня блестящий набор предметов. Все можно изучать. Сейчас вот возвращают астрономию, информатика, не знаю, естествознание, общество. Мне нравилось обществоведение, когда были все предметы. История не очень, потому что все-таки там много цифр, даты. А именно общество. Вот я, мне этот предмет, ну, классный руководитель же видит. Володя, тебе нравится обществоведение. Ты всегда выступаешь, ты какие-то делаешь доклады. Давай-ка ты пойдешь куда? Социологический факультет, может быть. Ну, исторический, может быть, факультет. Вот ближе вот к моему, там, к тому, что мне понравилось. Это вот как, никто не подсказывал. Никто абсолютно. Даже как-то вот такое поверхностное отношение. Значит, все это по моде. Модно, давайте все технические вузы. Не модно, давайте все, так сказать, гуманитарные вузы. Это вот очень опасно. Тогда, Владимир, модно, да. Все в Москву едут. Зачем, да? Ехать в Москву? Да. Везде есть вузы, везде есть преподаватели. И твоя будущая работа и жизнь связаны с тем, какие знания ты приобрел. Разве ты в Москве будешь учиться лучше, чем в родном городе? Нет. Что там, преподаватели вуза огромное значение имеют, кто они? Сегодня информация вокруг тебя каждый день. Сегодня вообще дистанционное обучение. Сегодня даже не надо быть в вузе, ты можешь дома сидеть.
Прокомментируйте, пожалуйста, Владимир Вольфович, есть еще одна статистика. Вот мы с Сашей ее как раз в утреннем эфире озвучивали. 45% нынешних молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет хотят жить к 40 годам за границей. Про утечку мозгов. Там лучше. У нас там получится. Еще никто не знает, получится у них там или нет.
А считается, что платят больше, и нужны мы там все.
Тоже обманчивое такое вот впечатление. С чем связано? Дома родители создают атмосферу негативную. Все плохо, не получилось. Потому что родители росли при советской власти. Все это рухнуло. При новой власти они оказались внизу. И, естественно, ненависть к стране. Это вот характерно. Это лет 20 пройдет, и это все закончится. Никто их не ждет там. Сегодня есть огромное количество видов трудовой деятельности. Вы получите те же деньги, даже еще больше. Вы быстрее купите квартиру. У вас широчайший выбор продовольствия, одежды, досуг, культура. Главное, вы гражданин своей страны. Но там вы иммигрант. Там вы сразу человек второго сорта. Вот у нас на работе был афганец, парень, работал. Ну, мы понимали, он сбежал оттуда по политическим причинам. Мы, нам жалко его. Он иммигрант. Так и вы. Приедете, вот русский приехал. Ну, там где-то дадут такую работу второстепенную. То есть никому они там не нужны. Это разговоры. Вот там больше получается. Я сколько раз был, ни один не подошел. Владимир Владимирович, как нам здесь хорошо. Наоборот. Я им говорю, ну что, домой, да с удовольствием бы. Просто стыдно иногда, неудобно, что вот, мол, уехал за границу, а теперь хочет домой. Даже в Израиле я собрал там диаспору, бывшие советские граждане. Говорю, ну что вы тут живете здесь? Что, нравится? А, вот так головой машет. Нет. Потому что все на работе на какой? На подхват, разнорабочие. Кому вы нужны? Инженеров везде ограничено. Ученые, преподаватели ограничены. Маленькие страны эти. Да, и ну так возвращайтесь, так что мы все продали. И с родственниками переехали. Им некуда возвращаться. Если бы им сказали, ваши квартиры стоят, ждут вас, они бы все вернулись. Это все ошибка советской власти, никого не выпускали. Или навсегда. Да пусть поедут туристами, посмотрят, как сработает. Поезжай и посмотри, этот город, где есть вакансия по твоему профилю. Поэтому это все разговоры, они просто, это модно. Его же спрашивают, провокационную постановку вопроса. Хотите ли вы после окончания вуза поехать жить и работать за границу? Хочу. Любой скажет, хочу. Потому что молодежи хочется куда-то ехать. Поехать, посмотреть. Это не значит, что они покидают родину. Они убедятся, что зарплата там не выше. Проблем больше. Язык очень трудно выучить так, как коренные жители.
Это точно.
Невозможно. Это невозможно. То есть это заблуждение.
А молодые ученые, которые говорят, нам здесь лабораторию не дают, а там тут же в институте мне кафедру дают.
Все врут. Все там законно. Там своих некуда девать. Это попытка расшатать наше общество. Вот вы уезжаете, а там остаются дураки. А вы все умные, давайте сюда. Я сам встречал одного, иду по Страсбургу. И он видит, что по-русски мы говорим. Поворачивается, я понял, что русский. Разговорились. Доктор химических наук получает там 1500 евро.
значит, там сколько это, 100 тысяч рублей. Ну, да. Угу. Кем? В химической лаборатории. Кем? Моет пробирки.
Но 100 тысяч рублей зарплаты? У нас такую зарплату не каждый, знаете, кандидат получает.
Нет, я говорю, но вы понимаете, с чем он занимается? Он, у нас он был зав. Лаборатории, а там он в такой же лаборатории моет пробирки для коренного профессора, который не собирается ему уступать место. Нет там свободных мест зав. Лаборатории, директор научного, все занято. Лаборантом возьмут, ему приятно, что русский доктор наук ему моет пробирки. Или, допустим, водитель там готовит машину к выезду, или летчик, ты не будешь летчиком, ты будешь готовить. Врач, ты будешь готовить больного к операции, операцию будет делать он, местный, так сказать. Поэтому это разговоры одни. Пусть поедет туда и посмотрит. Я там был много раз, ни один не подошел, не сказал, что отлично, все, мы блаженство. Всегда их считают за второго сорта, всегда они, к ним отношение пренебрежительное, как и у нас, кстати. Все, кто приезжают, это мигранты, то есть переселенцы. Значит, люди ущемленные. Хорошего человека все везде устроятся. А плохой бегает гастролер. Вот он там посидел, там посидел, там посидел. Поэтому здесь я не вижу как бы какого-то момента, что вот, мол, утечка мозгов. Это да, нам выгодно, пускай уезжает. Это мозги предателя. Его интересуют деньги. Ну, он тогда здесь останется, дойдет до высоких должностей. А раз его интересуют деньги, он за деньги сдаст наши секреты Пеньковского дела. Он же был полковник, да. А генеральный штаб, Министерство обороны. Но ему еще больше хотелось. Он нас сдает. И сдал такие секреты, это обошлось нам несколько сот миллиардов рублей. Лучше бы он лейтенантом сбежал.
Да там и арестовали за границей, да. Агентуру сдал.
Это другое дело еще. Но я говорю о том, что кто-то, если сейчас принял решение уехать, пускай. Как развод. Ну, можно уговорить, не разводитесь. Но все разойдутся. Но они не хотят жить. Ради родителей они будут еще год жить вместе, еще год. Но нету желания. Ведь в чем смысл развода? Это ведь не просто вы соседи, вам это противно, вы можете даже разъехаться в другие квартиры. Но если брак, то это ведь совместная половая жизнь, это невозможно. Раз у вас уже внутри негатив, это невозможно. Это невозможно. Соседи можно помянуть, хорошо, не замечать там какие-то. Твой коллектив, ну какой-то человек неприятный, ты с ним в одной комнате оказался. Ну там какое-то время в другую комнату перейдешь. Но тут нету в этой необходимости вести близкие какие-то отношения. А в семье нет, вы давайте живите. Но они могут формально не идти в ЗАГС, не разводиться, не идти в суд, но они не могут быть муж и жена. Надо понимать.
Резюмируем, Владимир Вольфович. Значит, будущему и потенциальному, и тому человеку, который сейчас поступил, абитуриенту, школьнику, да. Не бояться пробовать,
да.
Не
да.
Бояться
да.
Пробовать по-разному,
да. Да.
Искать любимую работу,
да.
Ту самую, в которой лежит душа.
Да.
Вот.
Еще я хочу, что вот, да. Я ведь, некоторые не поступили, и что они дома чуть ли не плачут. Пускай направляют еще заявление. Вот есть вуз в Москве, он коммерческий, но учат бесплатно. И общежитие бесплатное. Институт мировых цивилизаций. Я был на Поклонной горе, женщина разговаривалась, если приехали из Ростова. Она говорит, Владимир Владимирович, вот приняли парня на юрфак МГУ, а общежития нету.
Вот так.
Я им помог, они получают общежитие бесплатно. То есть люди должны знать, они должны сидеть и переживать. Есть общежитие и по доступной цене бесплатно, есть вузы бесплатные или минимальная цена. И даже на бюджетное можно поступить. Но они сейчас уехали домой или даже не приехали в Москву, им отказали. И переживаю. Вот я прошу их всех, кто не поступил, но хотят учиться, пусть направят письма мне. Москва, Госдума, ЛДПР. Мы их всех устроим в те вузы, где бы они хотели учиться, и обязательно поможем с общежитием. Но они, а рейтинг не подсказан. Рейтинг, что все, раз им отказали, сейчас 5 вузов можно направлять. Везде не получилось. Им не принимают, слишком много. И он сидит дома сейчас. Не надо сидеть, пусть приезжает в Москву, и общежитие дадим, и будет учиться. Подвижение. Это начало, первые шаги, надо помочь сделать.
Это правильно.
Родители не могут. Они тоже не понимают, что раз отказали, все, теперь будем ждать следующего года. Не надо ждать шагом марш в Москву. Если надо, кому-то еще деньги на билет дадим. В плацкартном вагоне.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский у нас был в эфире. Это далеко не последняя встреча. Владимир Вольфович, до новых встреч. Спасибо большое.
Да.
Спасибо.
Час с Владимиром Жириновским.